Объект 22.
Отец прикоснулся ко мне, и я открыл глаза. Он стоял у кровати в темноте. Я почувствовал его руку на плече, и мозг мой тут же пробудился, хотя тело, похоже, продолжало спать. «Джимми, ты проснулся?» — спросил он. «Да». «Тогда одевайся». «Хорошо». Он стоял у кровати, и я хотел двинуться, но на самом деле еще спал. «Одевайся, Джимми». «Хорошо», — повторил я, продолжая лежать. Потом сон покинул меня, и я вылез из постели. «Молодец», — похвалил меня отец. Я стоял на ковре и на ощупь искал одежду в изножье кровати. «Одежда на стуле», — услышал я, — «надень чулки и ботинки». И он вышел из комнаты. Одеваться в холодной комнате — удовольствие сомнительное, и я не носил ботинок и чулок все лето, так что теперь надел их безо всякой радости. Отец вернулся, сел на кровать. «Ботинки давят?» «Жмут». «Если ботинок жмет, надень его». «Я и надеваю». «Мы найдем другие ботинки», — добавил он. «Это не принцип, Джимми, это поговорка». «Понимаю. Вроде как у нигеров заведено двое против одного. Тоже поговорка». «Мне больше нравится про ботинок», — ответил я. «Она не совсем верная, поэтому тебе и нравится. Приятные на слух поговорки не всегда верны». Я шнуровал второй ботинок и одевался, и никак не мог согреться. «Тебе больше нравятся ботинки на кнопках?» — спросил отец. «Мне все равно. Если захочешь, они у тебя будут. Каждый, кто хочет ботинки на кнопках, должен их получить». «Я готов. Куда мы едем?»
«Мы едем далеко-далеко».
«Куда именно?»
«В Канаду. Мы поедем и туда», — кивнул он.
Мы вышли на кухню. Все ставни отец закрыл. На столе горела лампа. Посреди кухни стоял чемодан, большая дорожная сумка и два рюкзака. «Садись за стол». Он принес с плиты сковороду и кофейник, сел рядом, мы съели яичницу с беконом и выпили кофе со сгущенными сливками. «Съешь как можно больше». «Я уже сыт». «Съешь еще яйцо». Лопаткой для оладьи он подхватил со сковороды оставшееся яйцо и положил на мою тарелку. Краешки на свином жире зажарились до хруста. Я ел и оглядывал кухню. Раз уж уезжал, мне хотелось все запомнить и совсем попрощаться. Угол плиты проржавел, половина крышки бака с горячей водой разбилась. Над плитой висела сушка, погнутая с одной стороны. Как-то вечером отец запустил ею в летучую мышь, потом повесил на место, чтобы она напоминала ему о том, что надо купить новую, но я решил, что она скорее напоминала о летучей мыши. Я поймал ее рыболовным сачком и какое-то время держал в ящике, накрытом сеткой. С маленькими глазками и крохотными зубками она, сложив крылья, сидела в углу. Вечером, уже в темноте, мы вынесли ящик на берег озера и отпустили ее. Она полетела над водой, размахивая крыльями, опустилась к самой поверхности. Потом поднялась, развернулась и уже над нашими головами взяла курс на деревья, силуэты которых виднелись на фоне темного неба. На кухне у нас стояли два стола. За одним мы ели, на другой ставили готовые блюда. Оба накрытые клеенкой. Жестяное ведро мы использовали для того, чтобы принести озерной воды и наполнить бак, эмалированные — для колодезной. В кладовой висело полотенце на ролике, рядом с плитой для посуды. Щетка стояла в углу. Наполовину заполненный ящик для дров. Сковорода, висящая на стене. Я оглядывал кухню, чтобы запомнить ее, и мне она очень нравилась. «Ну что ж», — отец повернулся ко мне, — «думаешь, ты ее запомнишь?»
«Думаю, да».
«И что ты запомнишь?» «Весело проведенное здесь время». «Не только ящик для дров, который следовало наполнить, и ведра воды, которые приходилось приносить».
«Невелик труд».
«Да», — кивнул он, — «невелик». «Ты будешь сожалеть об отъезде?»
«Нет, если мы поедем в Канаду.
Мы там не останемся.
Но какое-то время побудем?»
«Не очень долго».
«А куда мы потом поедем?»
«Посмотрим».
«Мне без разницы, куда».
«Постарайся и в дальнейшем так относиться к переездам». Отец закурил и предложил мне пачку. «Ты не куришь?»
«Нет».
«Это хорошо. А теперь выйди из дома, поднимись по лестнице на крышу и накрой трубу ведром, а я пока все запру». Я вышел из дома, все еще была ночь, но небо над полоской холмов просветляло. Лестница стояла у стены. Рядом с сараем я нашел старое ведро для картошки и полез на крышу по лестнице. Чувствовал себя неуверенно, кожаные подошвы ботинок скользили по перекладинам. Накрыл ведром печную трубу, чтобы ее не заливало дождем, а белки и бурундуки не пролезли по ней в дом. Сквозь деревья посмотрел на озеро. С другой стороны видел крышу сарая, заборы, холмы. С каждой минутой становилось все светлее, но ночной холод никуда не исчез. Утро только начиналось. Я вновь посмотрел на деревья и озеро, чтобы запомнить их и все вокруг. Потом на холмы и лес с другой стороны дома. И на крышу сарая. И все это я очень любил. И сарай, и забор, и холмы, и леса. И мне хотелось, чтобы мы просто отправились на рыбалку, а не уезжали. Я услышал, как хлопнула дверь, и отец поставил на землю наш багаж. Потом запер дверь, и я начал спускаться по лестнице. «Джимми?» — позвал отец.
«Да».
«Как тебе на крыше?»
«Я спускаюсь».
«Поднимайся обратно. Я сейчас приду». И он медленно и осторожно забрался на крышу. Огляделся точно так же, как и я.
«Я тоже не хочу уезжать», — признался он.
«Тогда почему мы должны ехать?»
«Не знаю», — ответил он, — «но должны».
Мы спустились по лестнице, и отец убрал ее в сарай. Вещи мы отнесли на причал. Рядом с ним на воде покачивалась привязанная моторка. Роса вымочила и клеенчатый чехол, и мотор, и скамьи. Я снял чехол и вытер с сиденья ветошью. Отец поставил наши вещи на корму. Потом я отвязал носовой и кормовой швартовые канаты, перелез в лодку и удерживал ее у причала. Отец включил подсос, пару раз качнул колесо, добавляя бензина в цилиндр, крутанул маховик, и двигатель завелся. Я удерживал лодку у причала, обмотав канатом сваю. Винт спарывал воду. Лодка раскачивалась у причала, волны бежали между свай. «Отпускай, Джимми», — скомандовал отец. Я отпустил швартовый канат, и мы отплыли от причала. Сквозь деревья я видел коттедж, окна которого закрывали ставни. Мы уходили от причала по прямой, и он становился все меньше, а береговая линия шире. «Рули», — сказал отец. И я встал у штурвала и развернул моторку к мысу, оглянулся и увидел берег, и причал, и сарай для лодки, и тополиную рощу. А потом мы прошли вырубку и бухточку, где в озеро впадала маленькая речушка и высокий обрыв с елями, и заросший деревьями мыс. И тут мне пришлось увести лодку подальше от берега, чтобы не наткнуться на песчаную косу около мыса. Я повел лодку параллельно ей, рядом с ее краем, круто уходящим в глубину и заросшим водорослями. Они тянулись к винту, а потом мы миновали мыс, и когда я оглянулся в очередной раз, причал и сарай для лодки скрылись из виду, а остались только мыс и три вороны, вышагивающие по песку и наполовину ушедшему в него старому бревну. Впереди расстилалась гладь озера. Я услышал поезд и увидел его вдали. Сначала длинную дугу, которая выглядела очень маленькой и торопливой, и поделенной на связанные секции, двигающиеся с холмами, и холмы двигались с растущими на них деревьями. Увидел клуб белого дыма над паровозом и услышал гудок. Увидел еще один клуб, и гудок повторился. Происходило все тем же ранним утром, и поезд находился по другую линию поросшего лиственницами болота. Вода бежала по обе стороны насыпи, чистая весенняя вода над бурым болотным дном. Над центральной частью болота висел туман. Деревья, погибшие в лесных пожарах, стояли в тумане серые, тонкие и мертвые, но холодный и белесый туман оставался полупрозрачным в это раннее утро. Поезд двигался на нас по рельсам и, приближаясь, становился все больше и больше. Я отступил от рельсов и посмотрел на озеро с двумя продуктовыми лавками на берегу и сараями для лодок, и пристанями, вдающимися в воду, на засыпанную гравием площадку вокруг артезианской скважины у самой станции. Водяная струя выплескивалась на солнечный свет из коричневой, покрытой капельками воды трубы, и падала в большую чашу, а дальше в озеро. Ветер усилился, и леса поднимались вдоль берега, и моторка, на которой мы приплыли, покачивалась у пристани. Поезд остановился. Проводник и тормозной кондуктор вышли из вагона, а отец попрощался с Фредом Кадбертом, который пообещал приглядывать за нашей моторкой, поставив ее в свой сарай для лодок. «Когда ждать вас назад?» «Не знаю, Фред. Весной покрась ее». «До свидания, Джимми», — попрощался со мной Фред. «Береги себя». «До свидания, Фред». Мы пожали руку Фреду и поднялись на площадку в конце вагона. Проводник прошел вагон перед нами, а тормозной кондуктор поднял с земли маленький ящик, на который мы наступали, и запрыгнул на площадку, когда поезд тронулся. Фред стоял на платформе, а я наблюдал за станцией, и Фред стоял там, а потом пошел. И вода выплескивалась из трубы на солнечный свет. А теперь и шпалы, и станция... И болота стали очень маленькими, а озеро под новым углом выглядело иначе. И скоро станция скрылась из виду, и мы пересекли медвежью речку, и остались только шпалы и рельсы, бегущие вдали, кипреи, растущие у насыпи. И запоминать стало нечего. С площадки все теперь выглядело иначе. И леса отличались от знакомых тебе лесов, и с озером, если оно вдруг появлялось среди деревьев, происходило то же самое. Не выглядело оно озером, рядом с которым ты жил. «Ты здесь всю сажу соберешь?» — усмехнулся отец. «Да, нам лучше войти в вагон», — кивнул я. «Мне стало как-то нехорошо от всей этой новизны». Полагаю, здесь все только выглядело похожим на ту местность, где мы жили, но по ощущениям не было таким же. Наверное, все породы лиственных деревьев с еще не поменявшими цвет листьями выглядят одинаково, если смотреть издалека. Но рассматривать буквы и леса из поезда — невелика радость. Только хочется вернуться в тот лес, где ты живешь. Но тогда я этого не знал. Я думал, все тут такое же, как и там, где мы жили, только всего этого больше. И все останется таким же и будет вызывать те же чувства. Но я ошибся. Не имели мы к этому никакого отношения. С холмами дело обстояло еще хуже, чем с лесами. Возможно, все холмы Мичигана выглядят одинаково, но, выглядывая из окна поезда, я видел леса и болота. Мы пересекали реку, и все вызывало у меня интерес. Мы проезжали холмы с фермерскими домами и лесом за ними, и это были такие же холмы, но при этом другие, и все вокруг было другим. Я, конечно же, понимаю, что холмы, мимо которых проходит железная дорога, могут быть одинаковыми, но представлял я их себе совсем не такими. И в тот ясный день... Начало осени. Они выглядели по-другому. Чистый воздух вливался в открытое окно, и через какое-то время я почувствовал голод. Мы поднялись еще до рассвета, а теперь оставалось совсем немного времени до половины девятого. Отец вернулся, сел рядом со мной. «Как ты, Джимми?»
Проголодался.
Он дал мне шоколадный батончик и яблоко, которое достал из кармана. «Пойдем в вагон для курящих», — предложил он, и я последовал за ним. Мы прошли через наш вагон в следующий по ходу поезда. Сели. Отец у окна. Вагон для курящих показался мне очень грязным, с прожженной во многих местах черной кожаной обивкой сидений. «Посмотри на сиденье напротив», — шепнул мне отец, не поворачиваясь к ним. «Там бок о бок сидели двое мужчин. Тот, кто дальше от прохода, смотрел в окно, и его правую руку сцепили наручником с левой рукой сидевшего рядом. На сиденье за ними сидели еще двое мужчин. Я видел только их затылки, но они также были скованы наручниками. Мужчины, которые устроились у самого прохода, разговаривали. В дневном поезде, сидевший напротив нас по другую сторону прохода, покачал головой. Тот, который сидел к нему спиной, ответил, не оборачиваясь, «А почему мы не поехали ночным?»
«Ты хотел спать с этими?»
«Конечно, почему нет?»
«Так удобнее».
«Ни черта неудобнее». Мужчина, который смотрел в окно, повернулся к нам и подмигнул. Невысокого роста, щуплый в кепке. Под кепкой белела повязка. Кепка красовалась и на голове другого мужчины, которому его приковали, одетого в синий костюм, с крепкой шеей, и чувствовалось, что кепку он надел в эту поездку впервые. «Как насчет сигареты, Джек?» Мужчина, который подмигнул, обратился к моему отцу поверх плеча другого, прикованного к нему. Этот мужчина с толстой шеей повернул голову, посмотрел на моего отца и на меня. Подмигнувший улыбнулся. Отец достал пачку сигарет. «Вы хотите дать ему сигарету?» — спросил охранник. Мой отец уже протягивал пачку через проход. «Я сам ему дам», — добавил охранник. Взял пачку свободной рукой, сжал, сунул в прикованную руку, держа в ней, достал сигарету, передал сидевшему рядом мужчине. Тот улыбнулся, и охранник дал ему прикурить.
«Вы очень добры ко мне», — поблагодарил сидевшего у окна охранника.
Охранник уже протягивал пачку через проход. «Возьмите одну», — предложил отец.
«Благодарю, я предпочитаю жевать».
«Далеко едете?»
«В Чикаго».
«Мы тоже».
«Отличный город», — подал голос сидевшего у окна. «Однажды я там бывал».
«Верю, что бывал», — буркнул охранник. «Верю». Мы поднялись и сели напротив них. Охранник, который сидел впереди, оглянулся, его сосед смотрел в пол. «Что случилось?» — спросил отец.
«Этих господ разыскивают за убийство».
Мужчина, сидевший у окна, подмигнул мне. «О как! Мы здесь все господа!»
«Кого убили?» — спросил отец.
«Итальянца», — ответил охранник.
«Кого?» — весело спросил щуплый коротышка.
«Итальянца», — повторил охранник моему отцу.
«Кто ж его убил?» — коротышка спросил охранника, округлив глаза.
«Очень смешно», — заверил его охранник.
«Нет, сэр», — покачал головой коротышка, — «я просто спросил сержант, кто убил итальянца».
«Он убил итальянца». Арестованный с переднего сиденья смотрел на сидящего рядом с ним детектива. «Он убил этого итальянца стрелой из лука».
«Заткнись», — бросил детектив.
«Сержант, я не убивал этого итальянца», — коротышка повернулся к охраннику. «Я бы не стал убивать итальянца, не знаю я никаких итальянцев».
«Запиши это и используй против него», — откликнулся арестованный с переднего сиденья. «Все сказанное им может быть использовано против него. Он не убивал этого итальянца».
«Сержант, кто убил итальянца?» — спросил коротышка.
«Ты убил», — ответил детектив.
«Сержант, это ложь!» — воскликнул коротышка. «Я не убивал этого итальянца. Я отказываюсь это слушать. Я не убивал этого итальянца».
«Все сказанное им может быть использовано против него», — повторил второй арестованный. «Сержант, почему вы убили этого итальянца?»
«Это была ошибка, сержант», — подхватил коротышка.
«Серьезная ошибка. Не следовало вам убивать этого итальянца. Или того итальянца», — вставил второй арестованный.
«Заткнитесь к черту. Оба», — лениво бросил сержант. «Они наркоманы», — объяснил он отцу, — «свихнувшиеся, как клопы». «Клопы?» — воскликнул коротышка. «Нет на мне никаких клопов, сержант!» «В его роду множество английских графов», — добавил второй арестованный. «Спросите сенатора», — и он кивнул головой в сторону моего отца. «Спроси маленького человечка», — предложил коротышка. «Он в возрасте Джорджа Вашингтона и не может солгать. Говори, мальчик!» Второй арестованный, габаритами побольше коротышки, посмотрел на меня. «Прекратить?» — рявкнул сержант. «Да, сэр», — кивнул коротышка. «Заставьте его прекратить, он не имел права втягивать в разговор мальчика». «Я тоже когда-то был мальчиком», — напомнил второй арестованный. «Заткни свою чертову пасть», — предложил сержант. «Будет исполнено, сержант», — ответил коротышка. «Заткни свою чертову пасть». Коротышка мне подмигнул. «Может, нам лучше уйти в другой вагон?» Отец встал, посмотрел на сержанта. «Еще увидимся». «Конечно, за ланчем», — ответил сержант. Второй детектив кивнул. Коротышка нам подмигнул, наблюдал, как мы идем по проходу. Второй арестованный смотрел в окно. Мы вернулись из вагона для курящих к нашим местам в другом вагоне. «Ну, Джимми, что ты об этом скажешь?» «Не знаю, что и сказать». «Я тоже». За ланчем в Кадиллаке мы сидели за стойкой, когда они вошли, и парами сели за стол. Ланч удался, мы взяли закрытый пирог с курятиной, а потом я выпил стакан молока и съел кусок черничного пирога с мороженым. Народу в зале было достаточно, через открытую дверь я видел поезд. С высокого стула наблюдал, как едят все четверо. Арестованные ели левой рукой, а детективы правой. Когда детективы хотели разрезать мясо, они брали вилку левой рукой и при этом тянули правую руку арестованного на себя. Обе скованные руки постоянно оставались на столе. Я наблюдал, как ест арестант коротышка, и он вроде не специально мешал сержанту. Непроизвольно дергался, то и дело двигал правой рукой, которая тянула за собой левую руку сержанта. Двое других ели спокойно, внимания к себе не привлекали. «Почему бы вам не снять их, пока мы едим?» — спросил коротышка сержанта. Тот не ответил. Он потянулся за кофе, и как только поднял чашку, коротышка дернул руку, и кофе пролился. Не глядя на коротышку, сержант двинул правой рукой, да так, что оба сцепленных наручниками запястья ударили коротышку по лицу. «Сукин сын!» — прошипел коротышка. Из разбитой губы потекла кровь, и он облизнул ее. «Кто?» — спросил сержант. «Не вы», — ответил коротышка. «Не можете вы им быть, раз уж вас приковали ко мне. Ни в коем разе». Сержант убрал свободную руку под стол и посмотрел коротышке в глаза. «Что ты там говоришь?» «Ничего», — ответил коротышка. Сержант еще какое-то время смотрел ему в глаза, а потом потянулся за кофе с кованой рукой. Правая рука коротышки поползла по столу следом. Сержант поднял чашку и подносил ко рту, чтобы выпить, когда кружка вдруг вылетела из руки, и кофе пролился на стол. Сержант, не посмотрев на коротышку, дважды ударил его наручниками по лицу. Крови прибавилось, коротышка облизал нижнюю губу и уперся глазами в стол. «Тебе хватило?» «Да», — ответил коротышка, — «хватило». «Чувствуешь, что успокаиваешься?» «Уже успокоился», — ответил коротышка. «Как вы себя чувствуете?» «Вытри лицо», — буркнул сержант. «У тебя весь рот в крови». Мы видели, как они подвое идут к поезду, а потом тоже встали и пошли к нашему вагону. Второй детектив, не тот, которого называли сержантом, а скованный с заключенным более крупных габаритов, словно и не заметил случившегося за столом. Он наблюдал, но будто ничего не заметил. Другой арестованный не сказал ни слова, но тоже внимательно за всем наблюдал. На наше сиденье нападал пепел, и отец смахнул его газетой. Поезд тронулся. Я выглянул из окна, чтобы получше рассмотреть Кадиллак, но ничего особенного не увидел, только озеро, фабрики и отличную гладкую дорогу, проложенную вдоль рельсов. На берегу озера высились горы опилок. «Не высовывай голову, Джимми», — велел отец, и я сел. Все равно смотреть было не на что. «Это город, откуда приехал Эл Могаст».
«Угу».
«Ты видел, что произошло за столом?» — спросил отец.
«Да».
«Ты видел все?»
«Не знаю».
«Почему, по-твоему, коротышка все это затеял?»
«Думаю, он хотел допечь сержанта, чтобы тот снял с него наручники».
«Больше ты ничего не видел?»
«Я видел, как сержант трижды ударил его по лицу».
«А куда ты смотрел, когда сержант бил его?»
«На лицо коротышки. Наблюдал, как сержант бьет его».
«Так вот, пока сержант бил коротышку по лицу его же правой рукой в наручнике, левой он схватил со стола нож с остальным лезвием и спрятал в карман».
«Я этого не видел».
«Не видел», — согласился отец. «У каждого человека две руки, Джимми, по крайней мере, изначально. Ты должен наблюдать за обеими, если хочешь что-то увидеть».
«А что делали остальные двое?» — спросил я.
Отец рассмеялся. «Я на них не смотрел».
После ланча мы сидели на своих местах. Я рассматривал из окна окружающую местность. Не сказать, чтобы это было мне интересно, но другого занятия не находилось, а предложить отцу пойти в вагон для курящих до того, как он сам это сделает, мне не хотелось. Он читал, и, полагаю, моя нетерпеливость мешала ему.
«Ты когда-нибудь читаешь, Джимми?» — спросил он.
«Мало», — признался я, — «у меня нет времени».
«А что ты сейчас делаешь?»
«Жду».
«Хочешь туда пойти?»
«Да».
«Ты думаешь, мы должны сказать сержанту?»
«Нет».
«Это этическая проблема», — отец захлопнул книгу.
«Ты хочешь ему сказать?» — спросил я.
«Нет», — ответил отец, — «потому что человек считается невиновным, пока закон не докажет его вины. Он, возможно, не убивал того итальянца».
«Они наркоманы?»
«Я не знаю, сидят они на наркотиках или нет», — ответил отец, — «многие их принимают. Но от них люди не разговаривают так, как разговаривали эти двое».
«А от чего так разговаривают?»
«Не знаю», — пожал плечами отец. «Что может заставить людей так разговаривать?»
«Давай сходим туда».
Я встал. Отец снял с полки чемодан, положил в него книгу и что-то еще из кармана. Запер чемодан, и мы пошли в вагон для курящих. Шагая по проходу, я увидел, что оба детектива и оба арестованных спокойно сидят. Мы сели по другую сторону прохода. Коротышка натянул кепку на повязку, его губы раздулись. Он бодрствовал и смотрел в окно. Сержанту хотелось спать, его глаза закрывались, потом открывались. Какое-то время оставались открытыми и снова закрывались. На сиденье впереди них и арестованный, и детектив спали. Арестованный прислонился к окну, детектив отклонился к проходу. Чувствовалось, что им обоим неудобно, и чем глубже становился их сон, тем они сильнее сближались друг с другом. Коротышка посмотрел на сержанта, потом на нас. Вроде бы не узнал и перевел взгляд на проход. Казалось, хотел пересчитать всех, кто сидел в вагоне для курящих. Пассажиров в этот день было немного. Потом он вновь посмотрел на сержанта. Мой отец достал из кармана другую книгу и читал. «Сержант!» — позвал коротышка. Сержант раскрыл глаза и посмотрел на арестованного. «Мне надо в сортир», — объяснил коротышка.
«Не сейчас», — сержант закрыл глаза.
«Послушайте, сержант», — не унимался коротышка, — «у вас никогда не возникала потребность пойти в сортир?»
«Не сейчас», — повторил сержант.
Не хотелось ему покидать состояние полудрема, в котором он пребывал. Дышал он медленно и шумно, но когда открывал глаза, дыхание затихало. Коротышка смотрел на нас, но вроде бы не узнавал.
«Сержант!»
Сержант не ответил. Коротышка облизал губы. «Послушайте, сержант, мне надо в сортир».
«Хорошо», — ответил сержант. Встал сам, встал коротышки, и они вдвоем двинулись по проходу. Я посмотрел на отца.
«Иди, если хочешь», — ответил он на мой молчаливый вопрос. Я пошел следом за ними. Они стояли у двери.
«Я хочу войти один», — заявил арестованный.
«Нет, не войдешь».
«Да ладно, пустите меня одного».
«Нет».
«А почему нет? Можете запереть дверь».
«Наручники я с тебя не сниму».
«Да ладно, сержант, пустите меня одного».
«Давай поглядим, что там».
Они вошли вдвоем, и сержант захлопнул дверь. Я сел на сиденье напротив двери в туалет, посмотрел на отца, слышал, как они разговаривают, но не мог разобрать ни слова. Кто-то повернул ручку, чтобы открыть дверь изнутри. Потом я услышал, как что-то упало и дважды стукнулось об пол. Послышался звук, будто кто-то схватил кролика за задние лапы и ударил головой обо что-то твердое, чтобы убить. Я смотрел на отца и призывно махал рукой. Звук повторился 3 раза, и я увидел, как из-под двери что-то потекло. Кровь медленно растекалась ровным слоем. Я вскочил и побежал к отцу. «Из-под двери течет кровь».
«Сядь здесь», — велел отец. Сам поднялся, пересек проход и коснулся плеча детектива. Тот посмотрел на него. «Ваш напарник пошел в туалет».
«Понятное дело», — ответил детектив. «Почему нет?»
«Мой мальчик ходил туда, и он говорит, что из-под двери течет кровь».
Детектив вскочил и потащил 2-го арестованного к краю сиденья. Тот уставился на моего отца.
«Пошли», — приказал детектив.
Арестованный не шевельнулся. «Пошли, а не то я разобью тебе башку».
«В чем дело, ваша светлость?» — спросил арестованный.
«Пошли, ублюдок», — прорычал детектив.
«Да ладно ты, не кипятись», — ответил арестованный.
Они пошли по проходу. Детектив впереди, с револьвером в правой руке, а прикованный к нему арестант сзади. Пассажиры поднимались, чтобы посмотреть.
«Оставайтесь на своих местах», — посоветовал и мой отец и взял меня за руку.
Детектив увидел вытекающую из-под двери кровь, повернулся, чтобы посмотреть на арестованного. Тот увидел, что на него смотрят, и застыл.
«Нет», — вырвалось у него.
Детектив, держа револьвер в правой руке, так сильно дернул левой, что арестованный упал на колени.
«Нет», — повторил он.
Детектив, который смотрел и на дверь, и на арестованного, перехватил револьвер за ствол и рукояткой внезапно ударил арестованного в висок. Арестованный повалился вперед и ткнулся головой об пол. «Нет», — шептал он, — «нет». Детектив ударил его еще 2, и арестованный затих. Лежал на полу, лицом вниз, почти прижимаясь подбородком к груди. Не отрывая глаз от двери, детектив положил револьвер на пол, отцепил наручник от запястья арестованного. Потом поднял револьвер, встал, держа револьвер в правой руке, дернул левой за шнур, чтобы остановить поезд. Потом взялся за ручку двери. Поезд начал сбавлять ход.
«Отойдите от двери», — услышали мы голос, донесшийся из туалета.
«Открой дверь», — приказал детектив и отступил на шаг.
«Эл?» — спросил голос. «Эл, ты в порядке?»
Детектив стоял справа от двери, поезд притормаживал.
«Эл?» — тот же голос. «С тобой все в порядке?»
Ответа не последовало. Поезд остановился. Тормозной кондуктор открыл дверь в вагон.
«Какого черта?» — спросил он.
Увидел лежащего на полу мужчину, кровь под дверью детектива с револьвером в руке. Проводник приближался с другого конца вагона.
«Там парень, который убил человека», — детектив указал на дверь.
«Как бы не так», — ответил тормозной кондуктор. «Он вылез через окно».
«С Проследите за этим. Детектив указал на арестованного. Открыл дверь на площадку. Я пересек проход, подошел к окну. Вдоль железнодорожных путей тянулся забор. За забором начинался лес. Я посмотрел направо, налево. Детектив бежал вдоль состава. Больше я никого не увидел. Детектив вернулся в вагон, и они открыли дверь в туалет. С большим трудом, потому что сержант лежал на полу. Увидели, что окно поднято. Сержант чуть дышал, его перенесли в вагон, арестованного подняли и усадили на сиденье. Детектив приковал его к ручке большого чемодана. Никто, похоже, не мог решить, что делать, то ли помогать сержанту, то ли искать сбежавшего коротышку, то ли что-то еще. Все высыпали из поезда и осматривали железнодорожные пути и опушку леса. Тормозной кондуктор видел, как коротышка подбежал к забору, перемахнул через него и рванул в лес. Детектив пару раз углублялся в лес, потом возвращался. Арестованный прихватил с собой револьвер сержанта, поэтому разыскивать его в лесу было опасно. Наконец, они решили добраться до ближайшей станции, где могли известить о случившемся местного шерифа и разослать приметы коротышке. Мой отец помогал им с сержантом. Он промыл рану, нанесенную между ключицей и шеей, послал меня за бумагой и полотенцами в туалет, сложил в несколько слоев, накрыл этой пробкой рану и привязал рукавом от рубашки сержанта. Они устроили его поудобнее, и отец вымыл ему лицо. Он по-прежнему был без сознания, но отец сказал, что рана не опасная. На станции сержанта сняли с поезда, и детектив вышел вместе со вторым арестованным. Его лицо стало белым, как мел, на виске вздулся огромный синяк. Он тупо смотрел перед собой, когда выходил из вагона и спешно делал все, что ему говорили. Мой отец вернулся в вагон после того, как убедился, что больше ничем не может помочь сержанту. Его положили в автомобиль и повезли в больницу. Детектив рассылал телеграммы. Мы стояли на площадке, когда поезд тронулся, и я увидел, что арестованный стоит на платформе, прижавшись затылком к стене. Он плакал.
Объект 22.
От всего случившегося меня мутило, и мы пошли в вагон для курящих. Тормозной кондуктор раздобыл ведро и тряпки и отмывал кровь. «Как он, док?» — спросил он моего отца. «Я не врач», — ответил отец, — «но думаю, с ним все будет в порядке». «Два здоровенных детектива», — тормозной кондуктор пожал плечами, — «и не смогли справиться с одним мозгляком». «Вы видели, как он вылезал из окна?» — спросил мой отец. «Конечно», — кивнул тормозной кондуктор, — «или я видел его, когда он бежал к забору». «Узнали его?» «Нет, когда увидел, нет. Как ему удалось зарезать его, док?» «Наверное, набросился на него сзади», — ответил отец. «Интересно, где он раздобыл нож?» «Не знаю», — ответил мой отец. «А второй бедолага, он даже не попытался бежать». «Не попытался». «Этот детектив сильно его отделал. Вы видели, док?» «Да». «Бедолага». Пол тормозной кондуктор отмыл дочисто, и вагон мы прошли по влажной поверхности. Потом двинулись дальше, к нашим местам в другом вагоне. Отец сел, долго молчал, и мне оставалось только догадываться, о чем он думает. «Так вот, Джимми», — наконец нарушил он тишину. «Да». «И что ты теперь об этом думаешь?» «Я не знаю». «Я тоже», — кивнул отец. «На душе погано?» «Да». Мне тоже. Ты испугался? Когда увидел кровь, ответил я, и когда он ударил арестованного.
Это понятно.
А ты испугался?
Нет, ответил отец.
На что похожа кровь?
Я думал с минуту.
Она густая и гладкая.
Да, кровь гуще воды, кивнул отец, и ты непременно столкнешься с этим во взрослой жизни.
Это поговорка, и она про другое, ответил я, она про семью.
Нет, покачал головой отец, кровь действительно гуще воды, но это всегда неожиданно.
Вспоминаю тот случай, когда впервые это выяснил.
И как?
Я почувствовал, что мои ботинки полны ею, густой и теплой.
Все равно, что вода в сапогах.
Когда мы охотимся на уток, только теплая, густая и обволакивающая.
Когда это случилось?
Очень давно, ответил отец.
Это Эрнест Хемингуэй, Эрнест Миллер Хемингуэй, американский писатель, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года. Небольшой рассказ, который был впервые опубликован уже после смерти Хемингуэя в 1987 году. Он называется «Поездка на поезде».
Объект 22.